У эфиры Радио Свобода. У Менску 18 година. Тут Ганна Соус сёння у праграме. Праскі акцэнт, чаму ў Беларусі такі высокі паказнік самагубстваў. Над гэтым у перадачы Юрыя Дракахруста разважаюць пісьменніца Святлана Алексіевіч, псіхіятр Ігар Сарокін і псіхолог Жанна Міцкевіч. Вас чакае перадача Яна Максімюка «Званочкі», а ў вольнай студыі Міхась Скубла гутарыць з паэтам Славаміром Адамовічам. Дмітр Бартосік прадстаўляе ўспаміны беларускіх старых пра верасень 39-га. Прагучыць песня Данчыка «Хатка па над рэчкай». Всё гэта ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У студыі навінаў Юрай Збушляков. Добры вечар. Сёння ў свеце. 38 чалавек загінулі пры пажары ў наркалагічным дыспансеры Улталды-Кургане на паўднёвым усходзе Казахстану. Ратаўнікі здолелі ўратаваць 40 пацыентаў. Прычыны загарання невядомыя. Прэм'ер Казахстану Карим Масімаў распарадзіўся стварыць камісію для расследавання абставінаў трагедыі. Расія і Туркменістан урэгулявалі тэхнічныя пытанні, звязаныя з аднаўленнем паставак туркменскага газу ў Расію. Пра гэта заявіў прэзідэнт Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедаў на перамовах з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым у горадзе Туркменбашы. Памочнік расійскага прэзідэнта Сергей Прыходзька паведаміў журналістам, што канкрэтныя тэрміны аднаўлення паставак, перарваных увесну праз непаразуменне бакоў, на перамовах не абмяркоўваліся. Таксама сёння прадстаўнікі расійскай газавай кампаніі «Тэра» і туркменскага агенцтва ў пытаннях вадародных рэсурсаў падпісалі пагадненне аб падзелі прадукцыі аднаго з блёкаў туркменскага сектару Каспійскага мора, багатага на нафту і газ. На захадзе Афганістана ў правінцыі Фарах у баі з урадавымі і міжнароднымі войскамі былі забітыя некалькі дзясяткаў талібаў. Пра гэта сёння паінфармаваў губернатар правінцыі Ругуль Амін. Паводле губернатара, загінулі ад 40 да 50 ваяўнікоў, 7 афганскіх і 3 амерыканскія вайскоўцы. Згодна з паведамленнямі афганскіх уладаў, у іншых сутыкненнях у правінцыях Герат, Пактыка і Кундуз за мінулыя суткі загінулі не менш як 13 ваяўнікоў і некалькі паліцыянтаў. Турэччына гатовая стаць месцам правядзення новага раўнду перамоваў паміж Іранам і 6 найбольш магутнымі дзяржавамі свету аб іранскай ядзернай праграме. Пра гэта заявіў турэцкі міністр замежных справаў Ахмед Давутаглу. Ён выказаў спадзяванне, што перамовы адновяцца найбліжэйшым часам. Між тым, прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінэджад ізноў заявіў у нядзелю, што ягоная краіна гатовая абмяркоўваць з міжнароднымі партнэрамі шырокае кола пытанняў, аднак не дазволіць ставіць пад сумнеў права Ірану на рэалізацыю ўласнай ядзернай праграмы. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньягу заявіў, што між Ізраілем і США застаюцца рознагалоссі адносна ўмоваў аднаўлення ізраільска-палестынскіх перамоваў. Злучаныя Штаты заклікаюць Ізраіль адмовіцца ад плянаў працягваць пабудову паселішчаў на заходнім беразе Ярдану. У Ізраіль прыбыў спецыяльны пасланнік ЗША на блізкім усходзе Джордж Мітчэл. Ён мае паспрабаваць узгадніць умовы чарговай сустрэчы прадстаўнікоў Ізраілю і палестынскай аўтаноміі. Тым часам палестынскі лідар Махмуд Абас ужо заявіў, што будзе байкатаваць перамоўны працэс да часу, пакуль Ізраіль не спыніць будаўніцтва новых дамоў на заходнім беразе Ярдану. У Гонконгу сотні людзей выйшлі сёння на марш пратэсту супраць збіцця паліцыянтамі трох журналістаў, якія асвятлялі падзеі ў кітайскім горадзе Урумчы. Удзельнікі акцыі запатрабавалі справядлівага расследавання абставінаў здарэння. Тры журналісты з Гонконгу цвердзяць, што некалькі дзён назад былі жорстка збітыя і затрыманыя на некаторы час падчас масавых міжэтнічных непарадкаў у Урумчы. Кітайскія ўлады ў сваю чаргу заяўляюць, што журналісты адмовіліся паказаць пасведчанні. У Тэгеране ў панядзелак працягнецца суд над удзельнікамі масавых акцыяў пратэсту пасля чэрвеньскіх прэзідэнцкіх выбараў. Паводле мясцовых медыяў, на слуханнях змогуць прысутнічаць толькі іранскія журналісты. Замежным карэспандэнтам улады адмовілі ў акрэдытацыі. У сувязі з забурэннямі пасля прэзідэнцкіх выбараў абвінавачанні былі выстаўленыя ў Іране 140 прадстаўніком апазіцыі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Сегодня у программе. Праский акцент на тему, чему в Беларуси такой высокий показник самозабойства. Штотыднёвая передача Яна Максимюка «Звоночки», у вольной студии гутарка Михася Скоблы с поэтом Славомиром Адамовичем, успамины белорусских старых про вересень 1939 году и песня Данчика «Хатка понад речкой». Починаем программу передачи «Праский акцент». Чаму в Беларуси такой высокий показник самозабойства? Як он менялся в апошние 10-годзе? Чаму за гэты час назирался истотный рост самозабойства у сирот мужчин? Як обумовливают схильность до самогубства, культурные и религийные особливости? Над гэтыми пытаннями у праским акценте разважаюсь письменница Светлана Алексеевич, психиатр Менского городского психоневрологичного диспансера Игорь Сорокин и психолог Менского городского центра семьи и детей Жанна Мицкевич, ведя передачу Юры Дракохруст.
27,5 выпадков на 100 тысяч насельництва. Таким был показчик самозабойства у Беларуси в минулом годе. Это один из самых высоких показчиков и у регионе, и у свете в целом. У среднем Европе что год забивая себе 17 человек со 100 тысяч насельництва. Чому ж так шмат белорусов скончают житё самогубством? Жанна Мицкевич, як вы меркуете, какое ваше тлумачение?
Тут нельга сказаць нейкую одну причину назваць. Улічваючы, што арганізацыя сусветная аховы здароўя лічыць, што сярод 800 прычын самагубства 41% зусім невядомы. Цяжка сказаць, што ёсць у нас на нашай Беларусі хоць працэнт самагубства у нас, а мы ўваходзім у пяцёрку вышэйшых узроўняў. У першую чаргу для беларусаў характэрна жаданне стабільна супакою, привыканне, звычкі нейкай. Ёсць такая прамая сузалежнасць паміж суіцыдам і стратай сацыяльнага статусу чалавека. Гэта, што называецца, комплекс караля ліра. І таму гэты час, калі адбылася гэта перабудова, і калі адбыўся час, калі чалавек не знаходзіць сабе месца, пасля таго, як ён быў стабільна ўладкаваны, то ў такім выпадку і здараецца мноства самагубстваў. Але яшчэ адной прычынай, я лічу, гэта высокі працэнт алкагалізму. Лічаць псіхатэрапеўты, што алкаголікі здзяйсняюць каля трэці ўсіх самагубстваў і чвэрць усіх жаданняў пакончыць з сабой. Таму я лічу, што хранічныя алкаголікі, хворыя, гэта ўсё-такі вялікая такая частка людзей на Беларусі, улічваючы, што да нас прыходзяць жанчыны ў цэнтр і кожная чацвёртая гаворыць аб тым, што муж п'е.
Спадарыня Алексеевіч, вы ў свой час напісалі кнігу пра самазабойцаў «Зачараваная смерцю». На ваш погляд, чаму так шмат беларусаў сканчаюць жыццё самагубствам? Вось спадарыня Жанна сказала пра, так бы мовіць, вось эту сітуацыю нестабільнасці, але, скажам, вайна, якая была, ну, вайна – это нібыта найвышэйшая форма нестабільнасці, але вось якраз у гады вайны колькасць самазабойстваў ва ўсім свеце ў Беларусі рэзка падае і падала. А вось чаму зараз тая нестабільнасць, якая ёсць, калі яна прычына, яна спараджае такі рост самазабойства?
Я сейчас пишу новую книгу «Время секонд-хенд. Конец красного человека», и там опять-таки об этом, о людях, которые уходят из жизни, то ли знак беспомощности, то ли знак протеста какого-то. Но я могу вслед Жанне добавить три таких, вот, как мне кажется, главные причины, к которым я пришла. Первое, не будем забывать, что мы живем на обломках, на развале империи. И это такой социализм, резервация, в которой мы живем, она не дает ту стабильную картину мира, которую давал социализм. Социализм не такая простая идея, в нем была метафизика, она предлагала смысл жизни. То есть это была почти военная ситуация. Во время войны почему-то ни в одной экстремальной ситуации чаще всего человек не кончает с собой, он мобилизуется, есть цель. Развал империи, цели как таковой нет. Цели раздробились, общество распалось. Цели появились совсем не связаны с нашей историей. Потребительство, накопление, вот эти совершенно новые искушения, совершенно новые вызовы. Нет традиции, нет на что ментально даже опереться. У меня есть одна героиня, мать, которая говорила, умерла только от того, не от старости, а от того, что не хотела опять жить при капитализме. Вот так бы, скажем, потеря смысла жизни. Все, что позади, зря. Все, что впереди, совершенно непонятно. Вот эта картина совершенно пошатнулась. Вторая вещь, когда человек ушел с баррикады, ушел с идеи, даже если в массе люди это не осознавали, но все равно они были как патроны патронташи. Они были сбиты тесно, как землянки жили. Сейчас они выброшены. И выбросить, куда можно человека выбросить? В семью. Выбросить к другому человеку. Это бездна, которой опять-таки наша культура не готова. Как жить с другим человеком? Оказаться во власти другого человека может быть еще страшнее, чем на войне. Ценности семьи, ребенка. Мы же ведь совершенно бездомные люди, да? Жили все время где-то. На войне, в Чернобыле, там, в Идее, еще где-то. Мужчины все время были как бы не дома. Вот к этим вызовам тоже люди совершенно не готовы. Они пришли, вернулись куда? Вернулись домой. А он не знает, что делать. Он привык, принес получку и ушел. А теперь... И третья причина. Я думаю, это, конечно, вот совершенно новая жизнь. С одной стороны, ее хотели, но предполагали, что это будет такой красивый европейский супермаркет. А оказывается, сосед пристроился, а я нет. И особенно, по-моему, пострадали мужчины. Почему? Потому что женщина, она хватается за ребенка, она хватается за инстинкт. А мужчина, он должен приносить, он охотник. А он, мужчина после коммунизма и вообще славянский мужчина, это мужчина, которому проще стать в строй и пойти погибнуть в общем в строю, чем признаться, что вот этот сосед устроился, а я нет, и сказать, что это я виноват. Это очень трудно произнести, и с этим очень трудно справиться. Вот.
Игорь Сорокин, а какие ваши тлумачения этих вельми высоких показчиков самозабойства у Беларуси? Вот господарыня Жанна сказала про то, что один из мотивов есть алкоголизм, а лети не атрымліваецца так, што і рост алкагалізму, і рост самазабойстваў гэта проста праявы нейкага аднаго і таго ж латэнтнага схаванага фактару.
Не былі б мы ўсходнімі славянамі, калі б увесь час не мерылі сваё жыццё па ваенным часе. Усё, што адбываецца, усё праз прызму вайны. Ужо калі тая вайна скончылася, тая нямецчына прыкладам ужо даўным-даўно забылася на цягаты пасляваеннага часу. А мы все мерим этим. Война, война. Я не могу не погодиться с господарней Жанной относно того, что наивеликшим таким биологичным чинником формования депрессивного стану у популяции, у громаде, является тотальная, я бы сказал так, тотальная алкоголизация, начиная еще со школьного возраста, кончаючи таким вельми пожилым веком, когда доживают люди. Пьют все и помно. Ногу, и больше за то, не скажу, что это ухваляется, но тем не менее, это не является, так бы мовить, подставой для того, как громада осуджала, прикладом, человека, кто напился и валяется где-нибудь. Да помогче не допоможе. Не во всяким выпадку не кожный допоможе, а лишь осуджение так само не дочекаешься. Относно того, что пэўная колькасць самогубствов обумовлена непэўнасцю экономичного стана, напэўна, так оно и есть. Ну и тем не меньше, нечто не чувать, вот, прикладом, кризис у наибольшей степени зачапил громадство заходнее. При том, что скорошаются працовные места, зачиняются заводы, не чувать, как там посыпались люди, как горох, прикладом, с дахов эти лезли бы в петельку. Разумеется, все полночные краины с недохопом солнечного светла подвержены самогубству. Скандинавы. такие краины досыть спокойные, забеспеченные теперь, и знов такие, какие уже напевно мало коли узгадывать про войну и по военный час.
Мы миновиты за того, что, ну, по сутности по своей, вот такие вялые, инертные, выросли в этих болотах и лесах при браку светла, мы схильные, биологично схильные до депрессии.
Господар Игорь, давайте поглядим на статистику. Справа тем, что все те факторы, про которые вы назвали, ну, большинство этих факторов, они, как бы, ну, от веку, який есть климат, такий он был и 100, и 1000 годов тому. Але вот статистика показывает, что в 80-х, 70-х годах уровень самого губство был уже не такой высокий, 10 каля 20 человек на 100 тысяч насельництва. Почалися 90-е годы, почался резкий имкливы, а малю двоя, в полторы разы рост этих самых самогубствов. А вот уже это стагодие, здесь есть 2003-го, 2004-го года, почалося все ж таки повольное, але снижение показника самозабойства. Как можно потлумачить вот эту траекторию?
Относно 70-х, 80-х годов, я могу только одно сказать, что пэўнай такой вот статистики, якой можно было бы дать веру, в той час не было по колькости самогубства. Лечилось, что это лишь бы для службового корыстания. Теперь, в поравнании с той психиатричной службой, теперь психиатричная служба нашмат больше развитая. Уличиваются и хворые на депрессию лепше уличиваются. У тем лику и причины смерти уличиваются лепеще, чем было у 70-80-е годы. Это закон, что при любых таких вот социальных катаклизмах повеличивается уровень тревоги. Значит, повеличивается и колькость депрессивных порушений. Значит, повеличивается и колькость социальных таких катастроф у житті людей. А значит, повеличивается и колькость самогубств. Так что 90-е можно тлумачить высокий уровень самогубства, растлумачивать именно этим. Чому почало снижаться теперь, лік самогубства почало снижаться у певной ступени, я бы это мог растлумачить не тем, что менее пьют, и не тем, что з'явилися некие життєвые, так бы мовить, ориентиры. Думаю, что колькость этих самогубств снизилась именно из-за того, вы видите, что теперь подход приблизно такий. Коли у медичной установе кто-то скончил життё самогубством пациента, значит, головный доктор и все, кто имел дочинение до этого пациента, будут караны администрационно до звольнения с працы и позбавления права працевать. Это такие администрационные подыход. Робится все махчимое для того, как вот так вот штучно уменьшить колькость смертности у богуля и самогубство у приватности.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску «Самозабойство в Беларуси».
Спадарня Светлана, вы уже вельми подробязно растлумачили, так бы мовить, первую частку моего этого пытания. Вот это скачок 90-х. Але вот это снижение, те оно тлумачится вот теми, так бы мовить, администрационными восторгами, про которые расповел Игорь. Те все ж таки это саправды некий такий объективный процесс, бо так сдается, что вот все ж таки певное снижение вот этой нормы показника самогубства, ну вот оно назирается, скажем, у России, у Литве, во Украине, во всех соседних с нами краинах. Ну, скажем, у Литве оно все ровно самое высокое в свете, але оно ниже, чем, скажем, 10 годов тому. Так, может, это саправды некий процесс, ну, такой вот адаптации, привыкания громадства до вот этой новой рычаисности? Как вы меркуете?
Причина, прежде всего, я думаю, в усталости. Ведь любая боль, она притупляется. Да, у людей был шок, когда эта цементированная конструкция разлетелась, и ты оказался, в общем-то, в песке и в обломках, а появились быстрые богатые, быстрые бедные. К этому надо было привыкнуть, и это очень сложный процесс был привыкания. Если вот об алкоголизме, я думаю, что это, конечно, традиция, но это и следствие вот всех этих процессов. Когда говорит алкоголизм, как бы этим словом закрывает проблему. Вот, а это огромная проблема, и там очень много. Это и наша слабость, и бессилие людей, и то, что, вот, как я говорила, культура не сопровождает, политика авторитарная. Там очень много причин. Там не только традиции. Ну и люди поняли, что им надо приспосабливаться к новой жизни. жизни. И я думаю, они начали это делать, старые люди постарели, все-таки 20 лет прошло, и уже там Бог занимается количеством их лет, сколько им осталось. А молодые люди, у них завышенные пока самооценка и завышенные требования к жизни. Я думаю, через лет 10-20 навряд ли у нас что-то очень поменяется, и наверняка будет новый скачок самоубийств, потому что их надежды не оправдаются. Но и еще бы, я так иногда думаю, вот когда слушаю белорусское телевидение и смотрю газеты, читаю, вот это усыпление, вот этот наркотик авторитарной власти, сильной такой президентской власти, человек входит в сговор с такой властью, как человек входит в сговор со своей болезнью. Он начинает поддаваться вот этому шаманству этой власти. Вот это как наркотик, как усыпляющее действие действует. Да? У нас все плохо, но у нас все хорошо. Задействованный фактор социализма, который у нас все-таки 20 лет работал, и который свидетельствует, что у социализма был потенциал, ну, который уже, собственно, был за чужой счет и уже израсходован, да, это все-таки дало результаты. И, ну, человек очень приспособляемое существо, к счастью.
Спадарыня Жанна, а як бы вы патлумачылі вось гэтую траекторію? Даволі памяркоўная лічба паказнік самазабойства ў 80-е, рэзкая свечка, скачок 90-е, і, ну, ўжо фактычна ў другой траціне 2000-х ўсё ж такі некае павольнае скарачэнне.
Хацела яшчэ дадаць да таго, што гаварылі, па-першае. Справа ў тым, што ўсё-такі этнічны характар назіраецца ў гэтай вось проблеме. Вы поглядите, у Грузии, Армении, Азербайджане у них 2 человеки в год на 100 тысяч населения, только заканчивая жизнь самогубством. Что тычется тут, я бачу, перш за все, то, что мужчина является человеком, який несе отказность за свою семью, за свое житье, и у першую чергу он мужчина. Что тычется наших белорусов, то я хочу сказать, что выхованные у большинства женщиной, это выросли слабые мужчины, которые не могут постоять не только за себе, а и за свою семью. И у вынику этот человек, который опынулся вот у этой период 90-х, именно перед новым житьем, не находил себе места, и он был слабый. Этот же мужчина слабый и теперь, когда он вышел на пенсию, он не ведает, что делать. И он пришел солдат, и он снова не ведает, что делать, потому что он не может вырешать проблемы. И тому вельми много женщин приходит с тем, муж не працуя, я працую. С другого боку, вы задали питание на конт того, что идет снижение. И тут я маю на увазе наступное. По-первых, я згодна з вами, что вы сказали, менавіта идзе адаптация до нового життя. И менавіта по гэтаму идзе уже некая, приходит устойливость, некая. Разом с тем я хочу сказать, что большасць молодзі, я маю на увазе та, якая вучыцца, уже яна хоча нового життя, и у выніку яны хочуць больш ведаць, больш бываць дзесьці, рабіць некое матэрыяльнае жыццё сваё іншым. І яны ўжо шукаюць выхады і бачаць іх па-свойму ў нейкім новым становішчы, ў сваім новым сацыяльным статусе. Магчыма, гэта змяншае. З другого боку, канешне, і тое, што ўсё-такі нарэшце загаварылі аб алкагалізме і робяць некія першыя крокі наконт таго, каб гэта зменшыць гэту праблему, я лічу, што гэта таксама спрыяе гэтаму.
Я ўсё больш склоняюсь к таму, что все мы заложники своей культуры. Вот эта проблема культуры, проблема дома, отсутствие, вернее, нашего дома, отсутствие семьи, такое ощущение, что ты имеешь дело с бездомными людьми. Вроде они живут, мужчина, женщина вместе, но спросишь, а день вашей первой встречи, вы помните, что в Европе очень помнят и празднуют? День вашей свадьбы. Ну, если 5 лет прошло, 10 или 20, об этом совершенно никто не помнит. А здесь, по-моему, в Европе до старости это отмечают. Дни рождения детей ни один мужчина мне не ответил. Если у него там 2 детей, вроде бы в марте, да? И вот мне так кажется, что вот у нас, вот я говорю о Белоруссии, я много жила в Европе, и мне кажется, что вот этого нам не хватает. Вот этого искусства жизни, вот этой ценности собственной жизни. Не просто встал и поехал, побежал там или поехал на трактор, на завод, а потом там с друзьями оторвался в бане или где-нибудь выпили там на троих. Слава богу, теперь хоть иногда сидят уже в каких-то забегаловках, уже какая-то культура, не обязательно где-то за киоском выпить. У людей нет ощущения, что вот это единственная жизнь, что у нее есть какие-то радости, кроме вот этого выживания. То есть я хочу сказать, что вот то, что греки называли искусством жить, у нас начисто в нашей культуре отсутствует. Есть гениальный опыт выживания. И то есть философия жизни поменяли на философию выживания. Вот почему война. Вот война – это какая-то уже ловушка для нашей культуры. И то, что ею закрывает все наши проблемы и государство, и то, что сам человек для себя, особенно если в семье есть старый человек, ну уж памяти, книги – это уж обязательно, закрываются все какие-то проблемы. Вот действительно, в Европе, в принципе, не говорят уже о войне. Хотя очень много людей, здесь же возраст жизни гораздо дольше, очень много людей, которые пережили ее и страшно пережили. Пусть это несравнимо с нашим вот советским опытом, с этими белорусским ужасным опытом, где каждый четвертый погиб. И партизанская борьба была очень жестокая, это сжигание, и все. Но люди как бы вспомнили, что есть еще и просто жизнь, жизнь без войны, и они живут эту жизнь. Это не значит, что они забыли. Вот у нас сразу ты становишься как клятва преступник, когда ты говоришь так, да? Я не говорю, что надо забыть, я просто говорю, что надо жить.
А коли поравновывать с нашим минулым, то в первую чергу мы ведали один ведомый усім такие плакаты и лозунги, які усім даваўся. Сначала думая о родине, а потом о себе. И вот эта масштабность об нечем таким нереальным. Мяркуй, мысли, працуй. А что такое семья, это мало кто ведал. Мне нема дома, и мужчин не было дома. Они десь там были на працу в советский час. Что тычется краины, которые вы назвали, и той же самой Польши, где выховывается разом с религией, перш за все, это любовь до семьи, любовь до своих близких и любовь до самого себе человек и повага до его, то это и значит то, что человек живе и несе отказность и за себе, и за близких. Что тычется у нас, то гэтае паняцце размыты. Вось так, і калі задаеш пытанне прыходзячым кліентам наконт таго, вось з'явілася у вас дзіця, па трое цяпер рожаюць, чацвёра. Скажыце, калі ласка, вось як мяркуеце выхоўваць дзіця, чаму вы вырашылі радзіць дзіця? Раджаць дзяцей дзеля кватэры, ці раджаць дзяцей свядома, я хачу мець дзіця, каб выхаваць яго. І таму, што я люблю тое яшчэ ненароджанае дзіця. Это так само питание. Тому говорить про культуру, якая размыта, и я згодна со спадарней Светланы Алексеевич на конт того, что у нас сегодня задаешь питание студентам. Коли ласка, скажите, какие традиции у вашей дома, в вашем доме? Ну, мы збираемся на день народжения. И еще на этом. А тем часом люди мают вельми много традиций, которые сближают самых близких. И коли человек отчувает, что он не одинокий, и он разом с близкими, яны шкадуют и любят его, а он их, то жыццё человека цветнее. И человек не мая вось подстав до депрессии, до тяжкости жыцця. Уже ж мы ведаем, что сярод доследованняў вельми много доказано, что одинокие люди, яны хутчэй идут жыцця, чем люди, якія живут у сям'і.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ее удельничали письменница Светлана Алексеевич, психиатр Менского городского психоневрологичного диспансера Игорь Сорокин и психолог Менского городского центра семьи и детей Жанна Мицкевич. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Вы на хвалях Радио Свобода. Я нагадаю, что одночасова з эфиром Радио Свобода пачынае вяшчанне незалежны телеканал Белсат. Нашы калегі прадстаўляюць.
Сёння на Белсаце. А 21-й гадзіне глядзіце падсумаванне падзеяў тыдня ў інфармацыйнай праграме «Аб'ектыў». А пазней ад 21:30 глядзіце інфармацыйную праграму «Акно ў Европу». І врэшце а 22:05 у цыкле «Фільматэка майстроў» сенсацыйная прэм'ера, дэбют Антонио Бандераса як рэжысёра фільму «Ангельскі тракт». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Цягам дня сачыце за падзеямі на нашым сайце свабода.орг. А зараз прагучыць штотыднёвая перадача «Званочкі» Яна Максімюка.
Добрый день нашим слухачам у новым выпуску программы «Званочки». Усіх сардэчна вітае Ян Максімюк. На гэтым тыдні сувязі у нас, як і ў папярэднім, усё было ў парадку. Ажно дзіва бярэ. Дзякую усім, хто нам пазваніў. Я праслухаў усе тэлефанаванні, нават тыя, дзе вы нас лаеце і абзываеце рознымі, не вельмі каб прыемнымі словамі. А выбраў для эфіру тыя званочкі, у якіх было менш лаянкі, а больш, так сказаць, канструктыўнай крытыкі і канструктыўных ацэнак. Лаянкі хапае ў паўсядзённым жыцці без нашага ўкладу. Давайце ў званочках не лаяцца і не кідацца на сябе з прэтэнзіямі, а паспрабуйма зразумець адзін аднаго, нават калі ў нас супрацьлеглыя погляды. Не ўсім трэба думаць аднолькава, бо тагды жыць было б вельмі нецікава. Але было б вельмі, дарэчы, цікава, каб усе былі аднолька ветлівыя ў адносінах адно да аднаго. І яшчэ адна заўвага. У нас толькі 11 хвілін эфіру на тыдзень, а таму не крыўдуйце, што вы не зможаце пачуць усе свае тэлефанаванні ці нават іх фрагменты ў званочках. Значыць, давайце вучыцца адчуваць радасць і адслухання іншых. Спадар Уладзімір Звернік робіць нашым дыктарам у навінах за ўвагу на конт гістарычнай недакладнасці ці, можа, некарэктнасці.
С удивлением я почул от Владимира Баранича, что у знакомитой битвы под Воршей в 1514 году Кастусь-Острожский перамог российские войски. Але поважанные спадары, это ж не письменно. У той битвы никаких российских войсков не было, как и не было самой России в той час. А было Московское князство, да и то, как каганат татаро-монголов, яким Москва платила, как у той час сказали, дань. Вось и хотелось, как дикторы свободы, вельми осторожно обыходились бы с историческими фактами. Русским людям и без того шмат кто тлумить головы. С повагой Владимир Звернік.
Калі притримливаться подручника истории, так вы маете певную рацию. Але не повную рацию. Калі мы скажем, что литовцы, это значит вояки Великого князства Литовского, у битве под Воршей побили москалёв, так что, подыдем ближе до правды? Ну, але калі скажам, што беларусы пабілі расейцаў, дык гэта і будзе самае тое. На што нам сёння чужы, гэта значыць літоўскі, дзень вайсковай славы. Трэба мець свой, усім зразумелы і дапасаваны, так бы мовіць, да сучасных рэаліяў. Вось кажуць за людзі, што ў першай сусветнай вайне немцы ваявалі супраць расейцаў. Праўда ці не? Да як жа ж, праўда. Але такой краіны, як Нямецчына, тады не было. Была Прусія, яе саюзнік, Аўстра-Угоршчына. Сёння ж не кажуць, што гэта прусакі ваявалі супраць расейцаў, а проста немцы, таму што сучасная Нямецчына ўспадкавала гісторыю па Прусіі, так як сучасная Расія ўспадкавала гісторыю па маскоўскім княстве. А мы стараемся ўспадкаваць гісторыю па вялікім княстве літоўскім, якога, на жаль, ніхто тады не назваў беларускім. Колькі ў Беларусі апазыцыі? Ды ніколькі, нязначная колькасць, драбніца, скажаце. Наш сталы слухач, дядька Міхась, прапануе нам паглядзець на справу інакш.
Гэта ўлада, што ў нашых гэтых партыях апазіцыйных на сённяшні дзень, як кажуць в інтэрнэце, віртуальная, не гэта галоўнае. Галоўнае той, хто не згодны з гэтым, што сёння ёсць жыццём, той і апазіцыя.
У гэтым сэнсе і я ў апазіцыі. Хоць ніколі не запісываўся ні ў БНФ, ні нават у таварыства беларускай мовы. Але я, безумоўна, не згодны з тым, што ўяўляе сабою сённяшняе жыццё. Ці добра я вас зразумеў, дзядзька Міхась? Ви слухаєте щотидневу передачу «Дзвоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Про білоруську мову можна говорити без кінця. Ось наш слухач Микола Крупенко з Княжиць, який каже, що голосує за демократичну опозицію, не надто погоджається з мовною політикою, якої, поводле нашого слухача, ця опозиція притримлюється.
Як ви думаєте, коли ви прийдете до влади, ви що, людей, які розмовляють з дитинства на російській мові, заставить говорити на білоруській мові? Як це ви думаєте? Я не можу догадатися об этом.
Я не прийду до влади напевно, тому що у мене польський паспорт, а особам з заміжним паспортом нельга керувати громадянами Республіки Білорусь. А я свого паспорту міняти не збираюся. Так що, шановні слухачі дзвоночків, ад Яна Максимюка ви не дочекаєтеся ні полянізації, ні білорусізації. А по-російську я говорю і пишу слабовато, так що і русифікація з моєго боку вам не світить. Пробачте, коли я вас розчарував. А тепер на конт того, хто кого повинен примушати говорити по-білоруску. Коли батька з матір'ю не примусили своїх дітей говорити по-білоруску у своїй сім'ї, так нема чого сподіватися чи боятися, що нехто чужий примусить їх говорити на білмові пазній, узявши владу. Во всім світі владу беруть для того, каб керувати людьми, які вже вміють говорити, а не тими, яких ще треба вчити говорити. Чому ви думаєте, що влада в Білорусі буде когось вчити говорити? Кожної владі залежить у першу чергу, каб люди її слухали, а не говорили з йою. Дзвоночки – доволі свіжа передача. Сьогодні всього є четвертий випуск. Тому нічого дивного, що у своїх дзвонках люди виказують своє ставлення, як до самої передачі, так і до моєї особи. Калі ласка, ось такий дзвоночок.
Я хочу сказати, чому це дзвоночки? Да у вас многие передачи ведут поляки. Вот эти звоночки критикую все время. Некий поляк Ян, забыл его фамилию на М. И он всю Польшу хвалит. Там и хлеба их много. У его теща живет, там у Белосточины огурков много. Чего он передачу? Давайте нам белорусов, елки-палки.
Ну, как раз тут, спадарня, вы и попали своей елкой-палкой у плот. Бо я не поляк. Пашпарт у мене польський, але я сам білорус. І таких людей, як я, з польським пашпартом і білоруською національністю, на Білосточині 48 тисяч, поводле перепису з 2002 году. Ну, а тепер про хвалення Польщі. Коли є за що хваліть, так я похвалю і Польщу, і Росію. Покуль що, я гэтага у звоночках не робив. Я одно сказав, що у Польщі хапає хліба і без гэтак званай уборочной кампанії. А похвалив я свою тещу, кажучи, що яна, махчима, соліць і квасіць найліпші огурки в Європі. Але ж теща і тесть у мене білоруси. Дык і огурки у білоруські, ці ж не? Поколькі, однак, національність огурков довести тяжковато, дык я тут спрачатися не буду. У свою оборону додам, однак, що собака у тещі і тестя бреша по-білоруску. Інша справа, що я не бачу супроць показанняў, каб у беларускай редакції «Радіо Свабода» працаваў паляк або, скажам, расеець. Ви што, на расейца таксама крычалі б «Пайшов адсюль, давайте нам беларусаў, ёлкі-палкі». Інакш кажучы, спадарыня, я вам ставлю пытанне. Чаму расейцам нельга любіць Беларусі? Ух! Дзеля збалансавання папярэдняга званочка я дазволю сабе працытаваць адразу два наступныя.
Добрый вечер, Свабода. Толькі што праслухаў праграму «Званочкі» Яна Максимюка. Малайчына. Просто вельмі цудоўная перадача. Болей бы таких зараджаных аптымізмам. Дякую вам.
Яна Максимюку. Браво. Калі б вы цэлымі днямі перадавалі званочкі і болей нічога не паўтаралі б сёння цэлы дзень пра БНФ адно і тое ж, то мы б перамаглі ўсе. Дай Бог, Ціна.
За добрае слова дзякуй. Значыць, давайце і далей зараджаць адзін аднаго аптымізмам і гэткім чынам атрымліваць маленькія перамогі, калі вялікая, усё яшчэ далёкая і недасягальная. Званіце, я вас выслухаю, давайце прапановы. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце. Я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максимюк.
Ви слухали передачу «Дзвоночки». На телефонуванні слухачів «Свободи» відказував Ян Максимюк.
www.svoboda.org/m.
Тепер наш сайт зручно читать на мобільним телефоні.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m. Свобода, яка завжди з тобою.
А зараз вольна студія. Паэт Славоміра Дамовіч 7 гадоў пражыў у Нарвегіі, маючы статус гуманітарнага ўцекача. Нядаўна ён вярнуўся ў Беларусь, падшуквае працу, спрабуе адаптавацца ў краіне, якая за прамінулы час вонкава непазнавальна змянілася. Пра гады жыцця за палярным кругам і тыдні побыту на радзіме паэт расказаў Міхасю Скоблу.
Славамір, роўна 7 гадоў таму, у верасні 2002 году, мы таксама сядзелі ў студыі Радыё Свабода і размаўлялі аб прычынах твайго ад'езду за мяжу. І вось прайшло ажно 7 гадоў твайго знаходжання за той мяжой. Чым было для цябе жыццё ў Нарвегіі? Часам пераасэнсаванне быцця прыедам творчай самоты ці згубленымі гадамі?
7 гадоў у Нарвегіі былі гадамі назапашвання жыццёвага вопыту, зрэшты, як і ўсе папярэднія гады жыцця дома, у Злучаных Штатах Амерыкі, напрыклад, у 2000 годзе. Гэта быў досвед таго, як сапраўды жывецца ў сённяшняй дабрабытнай Еўропе, ацэнка тых сапраўдных каштоўнасцяў, пра якія так модна апошнія гады казаць на нашых абсягах усходняй Еўропы. Усё гэта збіранне жыццёвага вопыту, я б вось так сказаў, але ні ў якім разе не параза, не тое, што ты назваў страх чынымі гадамі. Тут я пагадзіцца, вядома, не магу.
А ці здараліся за гэтыя 7 гадоў такія дні, калі хацелася ўсё кінуць, рынуць у той Нарвегіі, і хоць пешкі, хоць цераз мора, ісці ды плысці ў Беларусь?
Вядома, былі такія моманты, перыядычна надыходзілі. Паколькі я авантурыст, у пэўным сэнсе чалавек авантурны, як гэта паказала жыццё, то я і кідаў Нарвегію і падбіраўся да сваіх краёў, да сваіх беларускіх межаў.
А ў тваім папярэднім адказе пачулася такое лёгкае расчараванне той самай Еўропай. У адным з тваіх інтэрв'ю пасля вяртання прачытвалася крыўда на Нарвегію. Толькі я не зразумеў за што. За тое, што гэтая краіна амаль 7 гадоў цябе ўтрымлівала, дык за гэта ўдзячным трэба быць. Пытанне амаль паводле Максіма Гарэцкага. У чым твая крыўда?
Напэўна, як і кожны іншы чалавек з амбіцыямі, чалавек амбітны, калі нешта не атрымліваецца паводле тваіх уяўленняў, паводле тваіх ідэалаў, то ўзнікае такі маральны, духоўны дыскамфорт і, зразумела, пачынаеш хвалявацца, пачынаеш нервавацца як мастак, як чалавек не без творчых здольнасцяў і пачынаеш шукаць выхад, урэшце рэшт спрабуеш наблізіцца да сваіх ідэальных уяўленняў, да таго, як ты думаеш, павінна было б быць усталяванае грамадскае жыццё, жыццё дзяржавы, той ці іншы, не абавязкова Беларусі, паколькі я быў у Нарвегіі і, безумоўна, не мог не ўдзельнічаць у нейкіх у тых ці іншых працэсах грамадскіх і нават палітычных, то і зразумела, я выказваў нейкія свае пажаданні, рабіў нейкія грамадска-палітычныя рухі, можна так сказаць. Не заўсёды мне падабалася сітуацыя нарвежская, не заўсёды падабалася і грамадству маё знаходжанне там.
А дзе, у якіх сферах грамадскага ці палітычнага ці культурнага жыцця табе даводзілася канфліктаваць з нарвежскім грамадствам?
Тут, дарэчы, згадаць ось мінулагоднія інтэрв'ю са мною. Мне затэлефанавалі з Осла, і жанчына, журналіст, папрасіла дазволу на інтэрв'ю, прыляцела да мяне ў запалярны гарадок Буда і зрабіла інтэрв'ю. Але ты дала да гэта інтэрв'ю каментар, і ў гэтых каментарах я быў адкаментаваны як вельмі нядобры і непажаданы для Нарвегіі персанаж, быў абвінавачаны ў расізме і летні ў фашызме, значыць, памкненнях.
Ты падставаў для такіх высноваў у сваім інтэрв'ю не даваў?
Я тут не ведаю, як гэта, можа, для кагосьці і былі, якія падставы ў маіх адказах, але я проста як чалавек гранічна адкрыты ў публічным жыцці, я адказываў так, як я думаю, і так, як я лічыў патрэбным. Праходзіць літаральна год, і вось у гэтым годзе, у лютым, адбыўся працяг той тэмы, якая была закранута ў інтэрв'ю са мной. Сёлета ў Нарвегіі, карацей кажучы, здарыўся скандал на падставе справе того, что норвежский министр внутренних справ вынес на обмеркование, прежде всего, политиков, депутатов Стонтенгу, пропанову дозволить у норвежской полиции ношение хиджабу, такая у людей, у культурах исламской веры, для женщин такая намитка, прикрывая полову твар. И вот такая была унесена пропанова. Что, ведомо, выкликало такой серьезный скандал, и одна из партий тут же набрала рейтингу, поскольку она выступила у оборону национальных интересов норвежских национальных традиций. Урешті-решт, этот скандал погасили. Чому я этот выпадок все лет не узгадываю? Потому что у моим интервью как раз и шла вот размова про проблему, якую, на мою думку, затираются певный корпус норвежских политиков и державных деячов. На подставе этих моих отказов я был обвинувачен у расизме.
Человека, який отсутничает вельми долго, забывают. Таких теперь час, такие теперь люди. Як тебе сустрели твои родные, твои земляки, твои щабры?
Ну, родные, дякую Богу, они на то и родные. Они сустрекают нас в любом стане, в любой ситуации. Они сустрели меня как родного, и этому все сказано. А что цікаво, здивила меня реакция молоди, то, как они сустрекали. Они сустрекали так. С цікавостью великой, много было питання, і я сподіваюся, що ці зустрічі ще не закінчилися, не будуть і протягуватися. Ну, а ось, на жаль, про сябров це не скажу. По-перше, час іде, їх просто мені фізично, нікуди не подінеся. Не закидали, чому я з'їхав, чому чоловік з'їжджає. Множство причин.
А чим ти міркуєш займатися у Білорусі?
Усе ще планую створити сім'ю. Це раз. Це, напевно, найбільший план мой.
Чи міркуєш ти ніяким чином працевладкуватися?
Добре було б. Набыть это место працы. Ну, але тут я наиболее скептично гляджу на ситуацию. Кроме гуманитарной сферы, я навыков серьезных ни в чем иншим не маю.
Наставником у школу ты сгодный идти працавать?
Ну, я, может, и сгодный, да кто ж меня возьмет в сегодняшнюю школу? Литерально вчера я был у Министерства информации и у Министерства культуры. Записался и у одного министра, и у другого. Размова на конт працы, працевладкования. Я даю возможность громадству, Министерство информации, это частка наше громадство, частка наше политичного режима, так? Даю махчимость им отгукнуться. Ось, есть человек, есть громадянин Республики Беларусь, с высшей эдукацией, с полным опытом.
Вы на хвалях Радио Свобода, у вольной студии Михай Скубла гутарыць с поэтом Славомиром Адамовичем.
Славомир, еще лето у серии «Библиотека свободы» вышла книга под назвой «Один день политвязня», якая распочинается расповедом про тебе и твое знаходжение у турме. А про тебе героями книги являются еще 40 человек. Як ты лечишь, колькость политзняволенных в Украине свечить про имкнение народу до свободы, до демократии, и кольки белорусов повинно пройти про турму, каб народ усвядомил каштовность свободы?
Я думаю, что варто криху думать, думать и шукать некие иншие, изменять тактику, коли хочете. Коли бачно, что твоя праца, твои помкнения не досягают меты, треба менять как минимум тактику и спробовать робить по-иншему, инакш. Не думаю я сегодня, что треба нам исти у турмы, снова ломать свои жизни, лёсы, особливо для молодых людей. Можно, а значит и варто працевать по-иншему, але заусёды, заусёды при одной умове, каб гэта не была гульня, каб гэта не была праца на гучна у сродках масавай інфармацыі, публічна вешаюцца адныя мэты, а фактычна людзі працуюць, каб дасягнуць зусім іншых матэрыяльных, скажам, практычных, урэшце-рэшт карыслівых мэтаў. І тады спадзявацца на нейкі вынік, ну, вядома, не выпадае, калі ты і лжэш не толькі людзям, але выніку і сабе.
Сёння для беларускай дзяржавы паэт як аб'ект увагі не існуе. Адны з гэтай нагоды перажываюць, другія наадварот радуюцца, паколькі увага дзяржавы не заўсёды азначае клопат. Бываюць і рэпрэсіі. А якія яны павінны быць у ідэале, на тваю думку, адносіны паэта і дзяржавы?
Паназіраўшы крышку жыццё Нарвегіі, у іншых краінах, ну, магу сказаць так, што ў ідэале не мусіць не быць ніякіх адносін творцы, мастака з дзяржавы. Дзяржава, для твоя дзяржава, яна мусіць выконваць свае функцыі, так, так, абраняць вонкавыя межы і трымліваць органы ўнутранага правапарадку, так. Справа мастака, займацца мастацтвам. Тым лепшая сітуацыя ў краіне, чым меншыя перасячэнні мастака з дзяржавай.
З гэта як бы вынікае, што творца павінна быць апалітычны, бо нельга ж спадзявацца на тое, што творца ў сваёй творчасці будзе не абмінаць палітыку, не абмінаць некія вострыя бакі сацыяльнага жыцця, а дзяржава будзе так паглядаць на гэта скрозь пальцы.
Ну, так я і заўважыў, што гэта ў ідэале. А што тычыцца нашай сучаснай беларускай сітуацыі, безумоўна, тут рэшце-рэшт мы бачым, на якім маргінесе сёння нашы калегі застаюцца, калі яны спрабуюць не кранаць дзяржаўныя структуры, не кранаць палітычную сітуацыю ў Беларусі. Іхная творчая актыўнасць на вельмі такім бядотным выглядае стане.
Знакаміты філозаф і пісьменнік Фрыдрых Ніцшэ прызнаваўся: «Мае чытачы яшчэ не нарадзіліся». А ці нарадзіліся твае чытачы? Ці няма ў цябе такога адчування, што твае чытачы выміраюць?
Ну, не, Міхась. Хутчэй наадварот, яны нараджаюцца, і вось вяртанне паказала, што нават рускамоўныя, нават маладыя людзі, якія асабліва так не абазнаныя ў беларускай, уласнай беларускай гісторыі, гісторыі літаратуры і так далей, яны чулі пра мяне і чытаюць мае вершы, а зараз, дзякуючы інтэрнэту, так само доступ спрошчаны, і таму чытачы ёсць, і самае галоўнае маладыя.
І хіба апошняе пытанне, многія творцы прызнаваліся, што ім добра пісалася каля вялікай вады. У Нарвегіі ты, відаць жа, таксама пісаў. Якія ў цябе найбліжэйшыя выдавецкія планы?
Найбліжэйшыя планы — выдаць кнігу вершаў і кнігу прозы. Кніга прозы будзе называцца «Цана Еўропы», кніга вершаў будзе называцца «Сляды на дарозе Е6».
Дарога Е6 — гэта дарога куды?
Гэта дарога, якая цягнецца так, як і краіны Нарвегія, уздоўж фьордаў, уздоўж Нарвежска, там Барэнцава мора. Дзесьці пачынаецца яна на ўсходзе, вось, і заканчваецца, дарэчы, маім запалярным гарадку Бодзё.
То бок гэта будзе кніга пра тваё жыццё ў Нарвегіі?
Так, і пра мае блуканні па гэтай вялікай нарвежскай шашы.
Дзякуй за гутарку.
У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыў з паэтам Славамірам Адамовічам. Гэтая перадача выклікала шмат водгукаў на сайце «Свабоды». Вы можаце выказаць сваё меркаванне, калі пакінеце каментар на гэтую перадачу на нашым сайце свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Штодня да 17 верасня ў эфіры на сайце «Свабоды» мы прапануем вашай увазе ўспаміны людзей пра верасень 1939 году, калі пачалася Другая ўсясветная вайна і калі 17 верасня савецкія войскі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь. Запісы зрабіў Дзмітер Бартосік.
Верасень 1939 года ва ўспамінах беларускіх старых. Рубрыка, прысвечаная юбілею так званага вызваленчага паходу чырвонай арміі. Старыя жыхары заходняй Беларусі узгадваюць падзеі 70-гадовай даўніны. Евгенія Чаплінская, жыхарка вёскі Літва, што пад Маладэчным, патомная настаўніца. Яна добра памятае першыя савецкія выбары народных дэпутатаў на новадалучаных землях.
На вашую думку, 39-й год, так, для Беларусі гэта было добро ці ліха ўсё ж такі?
Добра было тое, што злучана. Усё-такі Беларусь разрэзана страшэнна была. Людзі трохі чакалі бальшавікоў. Маме ўгражалі, нават пакідалі дзеці на стол, ўжо як гэта надыходзіла, гэта 39-е, за запісачку: «З агнём паляціш», ну, такое вот нешта. Бо пані ж, видели ж ми, як вони прийшли, бідні, такі страшні, як коні, а солдати, так дрянно одеті. Я тепер поняла, що це певні фуфайки були. А тоді это мне здавалося, що вони в каптанах, бо наші білоруси носили каптани шарачкові. Думаю, що, Боже мой, після польської армії. Так спочатку вони ніби раді були тієї люди. А тоді, як стали розчаровуватися, від чого? Вибори були перші, і теж люди побачили, що там несправедливість. І вони там понаписували на цих бюлетнях, що є Польська і так далі.
Акція протесту.
Так, так, так. А хто не вмів там писати, що так закрізе, закрізе. Ну так як там було зроблено? Одним словом, 99,9. При Польщі не було такого обману, не було гэтага.
Вересень 39-го у ефіри і на сайті «Свободи» до 17 вересня.
Дзвонки на «Свободу».
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і праз СМС.
Дзвоніть у Мінську.
266-39-52.
Досилайте СМС.
391-22-24. Ви на хвилях Радіо «Свобода». Увесь вересень у нашому ефірі журналіст «Свобода» і співак Данчик представляє і співає свої пісні. Вересень з Данчиком протягується.
Калі я ўпершыню пачуў расійскую песню ў выкананні песняроў «Домік на акраіне», яна мяне нагэтулькі ачаравала, што я мусіў яе неяк далучыць і ў свой рэпертуар. Якое шчасце, што тады яшчэ жыла Наталля Арсеньева, якая па маёй просьбе адразу ўзялася за пераклад. Калі я спяваў «Хатка панад рэчкаю», заўсёды ўяўляў сабе даўно знішчаную сямейную хатку маіх продкаў Луцкевічаў на беразе ракі Свіслач, дзе цяпер знаходзіцца паркянкі Купалы.
На рэчцы туман калыхаецца, над рэчкаю хатка і сад. У восень як сад асыпаецца, залоціць ваду лістапад. Там моная любасць і дзіўнае, жыве даўных дзён пачуццё. Забыўнае мінула маленства маё.
вспоминать.